Нашій студії вже є Борис Єгіазарян, художник. Направду, ми домовлялися з паном Борисом ще минулого тижня зовсім, так би мовити, з іншого приводу інформаційного. У пана Бориса вийшла його книжка у художника, тобто він став вже і письменником, але події дня сьогоднішнього і завтрашнього, до речі, про це ми теж згадаємо, вони нас дещо змушують відкоригувати тему нашої розмови, і, вочевидь, ми продовжимо з того, от про що говорили щойно з Остапом Яришем.
Ви відстежуєте події у Вірменії?
Я, на жаль, не услышав Остапа. Я не услышав. Ви услышали?
А ми почули, а ви не одягли наушники.
Люди святкують.
І він каже, що Єреван, очевидно, не спатиме усю ніч, тому що люди святкують. І от, власне, зараз відбувається така, сигналять машини, радість. Відбувається на вулицях.
Да. Це я знаю, з чим вітаю всіх армян. Вітаю щиро, сердечно. Вітаю всіх армян. Це дійсно велика перемога, те, що случилось. Я должен сказати, що я дуже доволен, що Серж Саркісян знайшов собі мужество і подав в відставку. Це був очень разумный шаг, потому что ситуация была нерешаемая. Вот. А что касается вот дальнейшего, то есть сейчас что получилось? Что наконец-то в Армении вышли с требованиями армянская молодежь, сегодняшняя, современная, образованная, хорошая молодежь. То есть это та молодежь, который в 88 году, когда было армянское общенациональное движение, карабахское движение, ну, знаете, в 88 году прекрасно в Армении все это прошли, очень на уровне. И вот дети того времени, сегодня это та молодежь, которая фактически, это молодежь демократической Армении, это молодежь демократии, это уже молодежь не советская. Это молодежь новая, новая молодежь. И вот они это сделали. Я бы тут даже отметил такое, что дело не было, не в лидере было, который призвал собраться, а дело было в тех проблемах, которые накопились очень давно, очень давно. Фактически там вся беда была в том, что 10 лет правил два срока президента Армении Серж Саркисян, который независимо от успехов как государственного деятеля, и от неудач, от желания чи нежелания, он пришел к власти через то, что в 2008 году, в марте, 1 марта, Робертом Кочаряном, тогдашним президентом, был пролит кровь в Армении. И потом были тюрьмы, были репрессии фактически. И народ Армении это не забыл. И Серж Саркисян допустил большую ошибку, когда на встрече с Пашиняном он упомянул эту дату. Армяне это восприняли как угроза. Это уже не вынос, это уже нельзя было. Я, который молчал все эти дни, бо я, как находящийся в диаспоре, не позволял себе давать советы, делать анализы, потому что находящиеся там знают все тонкости. Я молчал, даже в Фейсбуке ничего не писал. Но когда эта фраза, я понял, что если там будет применяться сила к молодежи, ну, грубая сила, то мы все туда придем. Я так думал про армян. То есть вот это была большая ошибка его, и, может быть, везение. Ну, а то, что потом он нашел в себе мужество и мудрость подать в отставку, это правильно. Это правильно. Так не может Армения продолжаться. Там должно быть системные изменения. Армения готова на это. Системные изменения должны быть.
Ви сказали, вжили такий термін означення, що це покоління не совєтське, так, не радянське. А наскільки Вірменія совєтська, а от в тому розумінні, як це розуміють в Україні? Все ж таки, у вас більший бар'єр з
Росією. Різниця є. Здесь понимание совєтськості і там. Здесь більше, больше до сих пор, к сожалению, осталось советскости. Украина была, так сказать, последним бастионом Советского Союза. Здесь, как бы сказать, в советское время армяне могли купить Библию и читать Библию. Украина этого не могла делать. Здесь были особые большие запреты. Да? Армения была все-таки более свободной. Но в Армении проблема в чем? В Армении была проблема не в советскости сейчас, а была проблема пророссийскости. То есть у армян всегда была иллюзия, что поскольку с той стороны Азербайджан, война, карабахская проблема, с той стороны Турция, которая никак не идет на дипломатические отношения с Арменией, так сказать, мировое сообщество, цивилизованный мир, как бы молчаливо согласились с тем, что это зона влияния России. Армяне хоть кричат на мир, то есть никто не поддержал армян как следует, понимаете? Ну так, на высоком уровне. Вот. И армяне как бы были пророссийскими, как будто бы Россия в случае войны чи чего-то защитит, да, вот в случае чего-то. Но это была иллюзия, которая сейчас в Армении полностью развеялись, потому что...
Чему?
Ну, была апрельская война. Вы знаете, если зритель не знает, это была четырехдневная война, апрельская война между Арменией и Азербайджаном, которую начал Азербайджан. И что стало известно? Азербайджан начал эту войну с серьезными заявлениями. Совсем недавно было заявление Алиева о том, что Ереван – это вообще азербайджанский город. Официальное заявление. Президента Азербайджана. Это исторически азербайджанский город, и мы должны его завоевать, взять обратно. То есть постоянное вот такое силовое. А оказалось, что Россия за последние два года продала Азербайджану на 7,5 миллиардов, говорят, самого сверхсовременного, ну самого нового оружия, в том числе и наступательного оружия очень много, который и попробовал Азербайджан в четырехдневной войне. То есть вся Армения собралась и там дала отпор. Понимаете? Это были страшные дни. И тогда армяне поняли, что Россия продает своему, а он же союзники, военные союзники, договор есть, продает оружие. Когда армяне обратились, что это, как? Наш союзник продает столько оружия, он сказал, хотите, вы тоже купите. То есть это не политический раз. То есть армяне поняли, что Россия свое влияние на Кавказе делает так. Тех вооружает, этих фактически угрожает. Ну, вот такое. Армяне это все поняли. И тут пошел другой отчет. Вот этой антисоветскость, она проявилась в том, что армяне поняли, что за старшие братья России. Тем более, что уже была история украинская.
А там фигурует термин «старший брат»?
От як, як ви чи, вживали, чи це український вже чи такий це термін?
Нет, ну, как бы пользуют. Армяне тоже это пользуют. Ну, конечно, вот этого украинского понятия, но это армяне тоже пользуют. Но... И вот такая реальность. И вот фактически вот эти 11 дней, когда было в Армении вот эти протестные митинги, Армения была очень тяжелым, сложным ситуацией. Все очень боялись, переживали. Почему? Потому что остановить эти протестные митинги невозможно было.
Но, а вы боялись військового розвитку якогось ситуации?
Я сейчас объясню. Если бы в Армении произошла ситуация хаоса, то есть если бы власти пошли на грубый силовой разгон, понятно было, что там вышла молодежь, и это общенародное такое же стало движением. То есть это мог бы иметь очень плохой, печальный конец, и мог бы хаос превратиться в Армении. А в это время, это совершенно точные факты, за это время Азербайджан окружил Армению и весь Карабах вот тем оружием, танками, целыми бригадами, всю границу вот этим новым вооружением, которое Россия дала. А это факт. Понимаете? То есть опасность была очень большая. Если бы там была ситуация хаоса, никто не знает, не пошли ли войной. И, то есть опасность такая была. И армяне это понимали. И я очень рад, что вот это движение молодежное, даже когда арестован был лидер движения...
Никол Пашинян.
Да, даже когда был арестован был Пашинян, выступала молодежь, вот выступала один за другим, и все заявляли. Даже бывшие военные, те хлопцы, которые там обороняли, они выступали, говорили, мы будем в первых рядах, если даже к нам применят силу, мы не будем отвечать. У нас исключительно мирные акции. И были объявления, заявления сделаны, что тот, кто будет отвечать насилию, он не с нами. Даже было объявлено, но вечером в 10 мы уходим домой, тот, кто остается, он не наш. Утром в 10 мы приходим, все, кто с нами. То есть порядок был объявлен, чтобы не было никаких провокаций. Сумели это сделать. Это очень важно было. То есть уровень показали, уровень интеллекта, интеллектуального. Щоб це не перевратилось в хаос.
Чи можна такі речі, як зараз відбуваються в Єревані, порівнювати з Майданом українським?
Ви знаєте, воно і похоже, і відрізняється. Похоже чим, що я завжди говорю, що в Україні, воно було ще тільки в початку, да, вот, революції, вот, достоїнства. Я сказав, що Києва-Могилянка вийшла. Це означает конец Януковича и успех того, что начинается. Мы тогда еще не называли революцией. В общем-то, это и не было революцией.
Евромайдан.
Да, вот. А Киева-Могилянка вышла, а потом и остальное студенчество. Студенчество – это особая сила, особый цвет в этой всей Армении. В Армении все попытки за эти годы, которые были, если вы знаете, была Сосна Царей. Это был такой отчаянный протест, когда захватили там военные объекты Армении. И мы многие осуждали, что это не есть политический вызов. То есть это были отчаянные вещи. И оно было проигрышно, потому что не выходила молодежь, и не было политического проекта, идеи не было. Здесь, когда начался, я тоже боялся, что ну что, ну, требуют отставки. А если он не пойдет, он считает, что он легитимно пришел. А если он не пойдет, и если он применит свою власть, что же будет? Понимаете? То есть, а потом движение предложило уже политический контент, то есть перевыборы. Это уже другое дело. Это уже другое дело. То есть Армения готова на это. Я не
ідея,
знаю.
Ідея є, от ви сказали, от ідея, важлива ідея. Ну, от він пішов у відставку, а що далі?
Ну, далі, я так понял сьогодні то, що я слушав. То там как бы есть вариант, да, вот какой вариант. Есть парламент. В парламенте был по закону, по конституции избран Серж Саркисян. Теперь парламент может предложить, давайте он подал в отставку, нового изберем в парламенте. Я так понял, что движение, протестное движение, оно не соглашается с этим. Потому что там может быть, как я понимаю, опасение, что там может быть выбран кто-то, опять также большинством партии Сержа Саркисяна, и там, мало ли, потом будет чуть ли не теневое влияние всего этого. Это понимают, это опасение есть. Поэтому требование одно остается – перевыборы. Вот вопрос в том, как плавно и как так же культурно, то так же мотивированно и так же интеллектуально пройти весь этот период. Потому что все-таки Армения находится в войне. А нельзя забывать, что есть Россия, которого интересы не просто в Армении, на Кавказе. И страна, которая находится в войне, там что угодно может быть. То есть и провокаторы, и разведка, и что угодно. Понимаете? То есть опасная ситуация остается. Завтра день геноцида армян. Выйдет больше полмиллиона, миллиона армян туда идти к памятнику жертв геноцида. Это ежегодно, это происходит.
Та, власне, ми до цієї теми много людей. Переходимо. 24 квітня у світі вшановують пам'ять жертв геноциду вірменського народу. Борис Єгіазарян, художник, в нашій студії. І так вийшло, що ці теми дві збіглися.
Да.
Я не знаю, чи коректно пов'язувати якимось чином відставку сьогоднішнього Сержа Сарксяна із тим, що ви кажете, завтра півмільйона або мільйон людей вийдуть на вулиці. По суті, такий величезний натовп, так, ну, невідомо в який спосіб він би міг себе проявити в жалобний день. В тому.
Я скажу, я був уверен. Был уверен, и ни один армянин в этом не сомневается, что в этот день все армянство, будь власти, будь те, которые в этот день, никто бы не сделал бы политических заявлений. То есть все мирно, это святой день. То есть все бы пошли, и все было бы нормально. Но опасность в том, что это не только армяне в этот день участвовать. Я говорю, страна находится в войне. Откуда мы знаем, какой там, типа, смертник где-то что-то взорвет, да, какой-то энной страны или откуда. То есть вот в чем дело. Все не проследишь, когда вот это. То есть государство, имея всю эту полицейскую систему, а там есть мощная полицейская система, да, но она тоже могла бы не контролировать. Вот в чем дело. Но, то есть это такая опасность остается. Но тут есть другое, что когда уже фактически наступил мир, в смысле после подачи в отставку Саркисяна, то есть сегодня весь день митинг призывал единство. То есть кричали единство. То есть вот то единство, которое вот завтра должно быть объединять людей. То есть мы будем завтра чтить эту память. Все церкви во всем мире будут молиться, все армянство будет молиться о тех жертвах, которыми мы считаем уже церковь приняла, святыми. Да? И, конечно, будем строить майбутни. Да? Вот Армения будет строить свою майбутни. Вот завтра символичный день получается. Он начался сегодня. Вот то, что уже единство, что власти знают, что уже предстоит принципиальные политические решения, то между оппозицией и властями конфликта нету, не должно быть. Опасность остается только как бы внешняя. Вот в чем дело. То есть завтрашний день объединяет армян.
Він завжди таким був, тому що, от, власне, я чому запитую, тому що в українців насправді проблема з Голодомором, вона виникає подекуди й досі, да? Тому що цей день використовують певні політичні сили, а певні політичні сили і досі кажуть, що Голодомору не було, або це був не Голодомор, а щось інше. Чи так само з
вірменів з геноцидом? Я скажу, як армянин, да? Вот. І як украинец, живущий здесь и который любит эту страну благодарно и любовью. Те, которые говорят, что Голодомору не было, и те, которые как бы против того, чтобы Голодомор был принят как законно, а это преступные заявления. Как? Уничтожен народ страшным образом. Страшной, мучительной смертью. Это не то, что просто взяли человека, расстреляли, а просто мучительной смертью измучили огромное количество людей. И что-то возражать вместо того, чтобы всенародно встать и всему миру требовать, чего нельзя. Люди, которые этого говорят, они уже преступление делают. Я думаю, здесь должен приниматься закон, как во Франции. Если французы приняли закон, что тот, кто не признает армянский геноцид, то он уже уголовно ответственность имеет, то почему Украина не должна принять закон? Тот, кто не признает Голодомор, он должен уголовную ответственность иметь. Это совершенно будет справедливо. Потому что вопрос тут не касается политики. Вопрос касается вообще человеческих ценностей. Это что касается вот Голодомора. Конечно, я надеюсь, что вот в дальнейшем перспективе вот я бы хотел, чтобы государство Украина приняло факт геноцида армян, чтобы Армения приняла Голодомор, но почему-то, ну, армяне справедливо ждут, что это первым должен делать Украина. У Армении этого ожидает от всех стран, потому что первый геноцид, как таковой, случился с армянами. Ну, исторически. На жаль.
Ви завтра в Києві ввечері в Києво-Могилянській бізнес-школі о 19-й годині презентуєте свій дебют літературний. Книжка називається «40 джерел». Про те, про що ми говоримо сьогодні в студії, так само там є?
Да. Там ця книга о том, це я як би постсовєтський чоловік, от, да? Молодой человек, который еще в советское время понимал, что происходит. Я как бы через себя взрослого несу покаяние.
За что?
Ну, там у меня есть рассказ, например, где я говорю «Карпис, где ты? Ты на небе? Чи ты в психиатрической больнице? Карпис, чи ты успел простить нас?» А это о человеке, который эмигрант из Греции, приехал в Армению, и вот эта советская действительность его уничтожила. И мы, сельские ребята, участвовали в этом фейерверке, что делал Советский Союз. Я там есть место, говорю, как могло быть в стране моей бабушки, в стране моего друга Аспо, чтобы целый народ был нештатным сотрудником КГБ. Я таким называю советский народ, который вот это все скушал, что смог-то, понимаете? Вот, вот вы просто вы спросили сейчас, я стал отвечать, я даже задумался. Я даже настолько так это не понимал. Вот это первый я так трактую. Але об этом эти маленькие рассказы.
Ці перетворення, які почались у 80-х роках в кінці, це єдиний процес? Це все можна зв'язувати в ланцюжок із 2018 роком?
У 88-му году?
Так, ну ви от ви сьогодні сказали про 88-й, зокрема, рік. Ну це кінець 80-х, в принципі, для всіх республік був.
Ну, знаєте, 88-й год. Якщо, ну, ви молоді, вы не так помните, в 88-м году, как началось так называемое Карабахское движение, он очень скоро был назван армянским общенациональным движением, оно вообще-то началось, как повод, причина был, когда было в Сумгаите страшные события, ну и Карабахская проблема была, вот, но оно стало таким первым антисоветским движением. Карабах был причиной, ну, поводом. Оно стало антисоветским движением. И очень скоро Армения стала первым таким очень успешным демократическим, первым демократическим государством. То есть вот первые годы были большие успехи. Я помню, что отсюда, из Киева, приезжали туда, чтобы видеть, как там приватизация делается земли и так далее. То есть она была, Армения, очень успешна. То, что потом, к сожалению, это другое дело. Там есть момент, откуда не сложилось уже. Вот. Но оттуда, начиная, у нас был всегда большой пример. 88-й год. Такая интеллектуальная революция. Тогда было так, что когда выходило полмиллиона в трехмиллионной Армении, полмиллиона людей на митинг, и когда советские танки пускали, они шли к этому митингу, студенты лежали под танками, чтобы танки не проходили. Вот так 50 метров шириной это студенчество лежало под танками. Я помню, что я говорил лидерам, почему они, почему мы должны лечь. Они говорили, нет, нас раздавят. А вот этой молодежи они будут бояться. Потом мы этих хлопцев, девчат оттуда поднимали, они мокрые были. Они страх пережили. Но при том, что готовы были под танки лежать, считался предателем и провокатором тот, который на полмиллионном митинге стоял на газоне. Он был провокатор. Человек с бутылком пива – это был провокатор. Тут же его оттуда убрали. То есть дисциплина была, уровень, культура. Вот То есть мы всегда ожидали, когда мы придем к такой протестной культуре. И вот сейчас этому возвращаемся.
У нас так ціла низка тем насправді зав'язалась у розмові з Борисом Єгеазаряном. Нагадую нашим слухачам, що в нашій студії в громадській хвилі художник Борис Єгеазарян, вірменин і українець, учасник так само Революції Гідності в Україні. І ми часто в наших розмовах певні паралелі пан Борис проводить із тим, у тому числі, що відбувається в Вірменії. Повертаючись до книжки, я думаю, що коректно, ну так чи інакше, згадати і варто згадати сьогодні про книжку. Ви згадуєте там, напевно, і дитинство своє, так?
Да.
От історії про геноцид, вони пов'язані із текстами, зі словами, які вам запам'ятались із дитинства? Як це було?
А ну, я скажу, вот как вот этот вопрос. Ну, у моих этих новелках об этом нету, о геноциде. Но я был юношей, когда впервые, в 65-м году, не юношей, мальчишкой был. Бабушка с дедушкой меня привезли в Ереван. И я помню 65-й год, когда бежала молодежь, бегала за трамваями и рисовала на бегу гору Арарат, символ Кореи. То есть началось уже первые протесты с требованием признания геноцида армян еще при Советском Союзе. Вот это было как бы уже диссидентское движение, которое вот этим закончилось, вот, ну, армянское. И потом вынуждены были, но потом уже был построен памятник геноциду, памятник жертвам Армении еще в советское время. То есть Армения это осознала и первым фактически требованием у этого Советского Союза, что вы не можете заглушить эту нашу память, потому что оно заглушалось, оно закрывалось. Когда потом Карабахский вопрос в 1988 поднялся, это было тоже, а я хочу вот сейчас по поводу имея сказать, что это вопрос очень тонкой беседы политической, но ни в коем случае нельзя сравнивать вопрос Крыма и Карабаха. Это делает очень часто украинский политикум. Крым незаконно аннексированный. Карабах потребовал выйти из состава Азербайджана, потому что незаконно он, незаконно, насильно был отрезан, передан тогда Азербайджану по требованию Турции и по решению Сталина. Понимаете? А Карабах поднял вопрос на основании право самоопределения народа и в исправление той преступной деятельности Сталина возвращение в Армению. Понимаете? Крымский вопрос никак не касается. Крым был аннексирован незаконно, и весь мир не принимает. И Карабахский вопрос во всем мире, оно воспринимается как право народа на самоопределение. Этого нельзя. Там армяне основное население. Они были армянами веками. Этот Карабах был всегда таким бастионом армянской независимости и так далее. Титульный народ там, это армяне, там инших не было. В Крыму титульный народ это крымские татары. Понимаете? Ну и много разных народов. Так как на основании чего оно куда самоопределять. Поэтому я очень всегда хотел бы, чтобы даже на уровне государственном эти вопросы не путались. Это совершенно разные вещи.
Что завтра в Киеве, зокрема, відбуватиметься? Будут какие-то заходы?
Да, завтра армяне собираются у Хачкара, это каменный крест, который армяне поставили, в этот день собираться. Во всем мире армяне 24 апреля каждый год во всем мире, в европейских странах, идут шествиями и идут прямо к посольству Турции требованиям. Выходят все. Огромные шествия. Мы в Украине, имея все время такое особое отношение к украинским проблемам, война и так далее, сложная политика государствами и так далее. Мы, армяне Украины, решили, что мы здесь будем особо как бы осторожно относиться вот к украинским проблемам, поэтому мы здесь не делаем шествий. Мы собираемся у Хачкара и чтим этот день.
Де знаходиться це пам'ятне місце? Для киян, які не знають, і да, не для
это
киян?
Це костіл на Красноармейській
стіні. На Великій Васильківській.
На Великій Васильківській, простите, що я старе названня зробив. Напротив костіла парк. І в цьому парку цей Хачкар. А вечором завтра в 6 часов буде флешмоб, який устраює армянська молодіж возле...
Арки?
Арки. Да, возле арки. И вот как раз моя и презентация моей книги, когда получилось так, что 24-го будет, я сначала очень взволновался, что как же в этот день презентация книги. А потом я вспомнил, как мой большой друг, проповедник армянский Эдвард Франгулян, мой друг, говорил, когда спрашивали, а Эдвард, а можно в этот день крестить детей или... венчание делать. Он говорил, нужно. Это святой день, где мы должны заявить о том, что жизнь продолжается в будущее. Я подумал, то презентацию книги тоже можно сделать.
Це відбудеться о 7-й годині вечора в Києво-Могилянській бізнес-школі. Борис Єгіазарян, художник, був у нашій студії. Дуже вам дякуємо.